темном зале, глядя на сияющую белизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжащие распластанные аэропланы, они тихо переговаривались. «Вы одна или с какой-нибудь подругой живете?» «Одна». «В сущности, ужасно. Отельчик чистый, теплый, но, знаете, из тех, куда можно зайти на ночь или на часы с девицей. Шестой этаж, лифта, конечно, нет. На четвертом этаже красный коврик на лестнице кончается. Ночью в дождь страшная тоска. Раскроешь окно, и ни души нигде. Совсем мертвый город. Бог знает, где-то внизу один фонарь под дождем. А вы, конечно, холостой и тоже в отеле живете. У меня небольшая квартирка в Паси. Живу тоже один, давний парижанин. Одно время жил в Провансе. Снял ферму, хотел удалиться от всех и от всего и жить трудами рук своих. И не вынес этих трудов. Взял в помощники одного казачка. Оказался пьяница, мрачный, страшный в охмелю человек. Завел кур, кроликов, дохнут. Мул однажды чуть не загрыз меня. Очень злое и умное животное. И главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополе бросила. Вы шутите? Ничуть. История очень обыкновенная.
«Qui se marie par amour, et bonne vie, et mauvais jour».
Кто женится по любви, тот имеет хорошие ночи и скверные дни. А у меня даже и того, и другого было очень мало. Бросила на второй год замужества. Где же она теперь? Не знаю. Она долго молчала. По экрану дурацки бегал на раскинутых ступнях, в нелепо огромных разбитых башмаках и в котелке набок какой-то подражатель Чаплина.
«Да». «Вам, верно, очень одиноко», — сказала она.
«Да? Ну что ж, надо терпеть. Пасьянс медицин де пур. Терпение медицины бедных».
«Очень грустная медицина».
«Да, невеселая. До того, — сказал он, усмехаясь, — что я иногда даже в иллюстрированную Россию заглядывал. Там, знаете, есть такой отдел, где печатается нечто вроде брачных и любовных объявлений. Русская девушка из Латвии скучает и желала бы переписываться с чутким русским парижанином, прося при этом прислать фотографическую карточку. Серьезная дама, шатенка, не модерн, но симпатичная, вдова с 9-летним сыном, ищет переписки с серьезной целью с трезвым господином не моложе 40 лет, материально обеспеченным шоферской или какой-либо другой работой, любящим семейный уют. Интеллигентность не обязательно. Вполне ее понимаю. Не обязательно.
Но разве у вас нет друзей, знакомых?
Друзей нет. А знакомство плохая утеха.
Кто же ваше хозяйство ведет?
Хозяйство у меня скромное. Кофе варю сам, завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит фам де минаж.
Бедный, сказала она, сжав его руку. И они долго сидели так, рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрят на экран, к которому дымной, синевато-меловой полосой шел над их головами свет из кабинки на задней стене.
Подражатель Чаплина, у которого от ужаса отделился от головы проломленный котелок, бешено летел на телеграфный столб в обломках допотопного автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревел на все голоса. Внизу из провала, дымного от папирос зала, они сидели на балконе, гремел вместе с рукоплесканиями отчаянно радостный хохот.
Он наклонился к ней. «Знаете что? Поедемте куда-нибудь на Монпарнас, например. Тут ужасно скучно и дышать нечем». Она кивнула головой и стала надевать перчатки.
Снова сев в полутемную карету и, глядя на искристые от дождя стекла, то и дело загоравшиеся разноцветными алмазами от фонарных огней и переливавшихся в черной вышине то кровью, то ртутью реклам, он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку.
Она посмотрела на него тоже странно искрящимися глазами с угольно-крупными ресницами, и любовно-грустно потянулась к нему лицом, полными, сладким помадным вкусом губами. В кафе «Куполь» начали с устриц и анжу, потом заказали куропаток и красное бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелели, много курили, пепельница была полна ее окровавленными окурками. Он среди разговора смотрел на ее разгоревшееся лицо и думал, что она вполне красавица —